часов 17 минут. Мы начинаем наше книжное казино. Здесь в студии Ксения Ларина и Майя Пешкова. Маечка, добрый день еще
добрый
раз.
Добрый день, здравствуйте.
Мы начинаем казино. У нас сегодня в гостях Евгений Гришковец, кумир. Здравствуйте, кумир.
Здравствуйте.
Да? Девочки сейчас все уже сделали погромче приемники свои. Конечно, любят.
Евгений Я тогда Гришковца. Буду говорить наиболее бархатистым голосом.
Бархатистым, да. Чтобы попадало в самое сердце. А как же? Чтобы было потом, кому подписывать книжки. И название книги такое эротичное. «Следы на мне». Это что-то эротическое? Евгений.
Нет, я перейду на нормальный голос. Я не писал эротические прозы и эротических спектаклей не играл. Не умею я.
Ну, название действительно, оно отсылает, правду скажем, я не знаю, кто это придумал.
Я придумал название.
Это автобиографические рассказы.
Да, я
почитала, там вы публиковали фрагменты в своем живом журнале, и я поняла, что это все, что имеет отношение к вашей частной жизни, поэтому такое название «Следы на мне», уже без всякой иронии, объясняю нашим слушателям. Сборник рассказов издательства «Махаон», книга совсем свежая, она только что была представлена на книжной ярмарке.
Вчера буквально.
Вчера вот... Женя встречался там, наверное, с читателями, с будущими, подписывал книжки.
И я хочу спросить, а сколько, была ли большая очередь и сколько часов вам
сколько
пришлось
часов?
Быть на сцене?
Простоять на ногах.
Мне вчера пришлось, ну, это первый раз мне так. Я подписывал книги буквально 5 часов 15 минут.
Не дотянул до часового рабочего дня? Да?
Да. Нет, да, ну... Причем не успел на книжной ярмарке, была потом автограф-сессия в магазине «Республика», туда переехали люди из книжной ярмарки, туда поехали. И такая радостная женщина, которая 3 часа стояла, 3 часа, я с 82-го года в очереди не стояла, такая счастливая.
А вот редко, потому что вы радуете своих поклонников новыми книгами.
Я немного, мало пишу.
Надо писать быстрее и больше.
Не
могу. Соответственно, сказали, все.
Я медленно пишу, я не пишу больше книжки в год, так что...
Книжка в год получается?
Да, книжка
или
в год получается.
Реже?
Нет.
Всего
в год
сколько
получается.
Выпущено уже книг?
Выпущено... Вот это 5-я книжка. Но как писатель я стал писать только с 2004 года.
Когда первая книжка прозы вышла, да?
Потому что пьесы, это, конечно, я писал не для читателей, а для режиссеров. И не предполагал, что это выйдет книжкой. Так что вот как раз получается книжка в год.
Ну, наверное, нормально. Вопросов много к Евгению Гришковцу. Кстати, вы тоже можете воспользоваться моментом, пока мы вам еще вопросы не задавали. Пожалуйста, я вам напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Если у вас есть вопросы к Евгению, он будет рад, я надеюсь, ответить на них в прямом эфире. Но для начала давайте мы выполним все наши обязательства. Должны сказать, что кроме книги «Следы на мне» у нас еще есть несколько названий, да, Майя, что мы
да,
еще отдаем?
Да, именно те книги, которые вышли в издательстве «Махаон», которые вышли в издательстве «Колибри». Это Мария Варгас Льоса. «Похвальное слово мачехи». Я очень обрадуюсь тому, что эта книга достанется хорошему читателю, потому что Льоса один из... Человек, который уже многожды встречается в Нобелевском списке. Может быть, мы сейчас разыгрываем книгу лауреата Нобелевской премии этого года.
Как у нас такое уже было.
У нас есть опыт. Легкая рука, радиостанция «Эхо Москвы».
Архан Памук у нас был в гостях, был простым турецким писателем. А потом раз, после нашей передачи, вдруг получил Нобелевскую премию. Так что смотрите, Евгений. Неизвестно, что будет через...
Я просто у вас уже не раз был, так что...
Есть шансы. Александра Барико. Такая история, книга. «Красивая жизнь». Книга об Амедео Модельяне. Автор этой книги Энцо Бьяджи, очень известный итальянский журналист. Это эпоха именно после того, как главным редактором был и Энцо. Этот еженедельник стал весьма-весьма популярным. И, конечно, серия, которую ты очень любишь. Это Джованни Ребера «Происхождение вилки. История правильной еды». Это серия «Вещи к себе». Вот в этой серии выходила «Соль», насколько я помню, и другие издания.
Красивая
издает
книга,
издательство «Калибри».
Чудесно.
А еще «История попы» мне очень нравится.
Да?
Первая, по-моему, была книжка «История попы». Это чудо. Это была книга. Что там «Следы на мне»?
Да, и книга Петра Вайля «Карта Родины». Вот сегодня такие книжки вы получите, то, что называется бонус Гришковцов.
А каждый лот у нас, естественно, будет с книгой Евгения Гришковца. Евгений, я надеюсь, подпишет книжки нашим победителям.
Всем
к нам стоять в очереди не надо. У вас есть единственный шанс. Это пора пробиться в прямой эфир по телефону 363-36-59 и ответить на вопрос. Но вопросы чуть позже я прочту. Вопросы просто замечательные. Я так понимаю, здесь Сергей Пархоменко, наверное, руку приложил, да?
Я полагаю, да, что да.
Вопросы замечательные, очень красивые. Вопросы все эти мы вам зададим.
Ну, а и Татьяна давайте... Сапрыкина, сотрудница этого издательства.
Хорошо. Теперь давайте к книге. Уже сказали, да, что это автобиографичные, автобиографические рассказы, хотя все, что делает Евгений, по-моему, все достается вот какая-то бездонность какая-то там ощущается. Вы же все достаете из себя.
Ну, я не умею... Не умею все-таки сочинять, я не сочинитель в этом смысле, и не умею подглядывать. Мне кажется, это делом постыдным.
То есть у вас нет записной книжки писателя?
Которого... Нету, нету. Что запоминается, то и ценно. Забылось, значит, не очень. Ну, понятное дело, что это ценно для меня, как воспоминание. Удастся ли это сделать литературой, вот это другой вопрос. Вот лежит книжка, мне кажется, что литература получилась. И, как сказал, замечательно сказал Аксенов, он просто тогда сказал, что я даже и попытаюсь написать мемуары, а все литература получается. То есть это верно. Здесь, в этой книжке, для меня было очень важно написать не об эпохе, и никаких... Я нигде не указываю точных дат. Хотя географические названия, имена и фамилии все точно звучат.
И настоящие имена?
Да, имена все настоящие. Не все имена я смог вспомнить. Там я пишу, что я не могу вспомнить имени, вот будем называть его вот так. Вот, но все имена точные, названия, адреса, все точно. Годы не указаны, потому что адрес этой книжки все-таки моя молодость и юность. Здесь я от 13 лет до 25 в этой книжке, и это Кемерово. Я помню, как появился замысел этой книги. Я участвовал год назад, чуть больше года назад, в юбилейных на вечерах, посвященных Довлатову, нет, год назад, Довлатову, и тогда я прям сильно возникло сильнейшее желание такого вот прямо ответа такого, потому что я перечитал то, чего не читал Довлатова, а там воспоминания такие, вот мы пошли, встретились с Аксеновым, потом выпили, заехали в мастерскую, условно говоря, к Эрнсту Неизвестному. Невероятная плотность людей была, всех известных, любимых, которые составляли соль того поколения. А я жил в Кемерово, и я не ощущал свою жизнь хоть сколько-нибудь второстепенной. И у меня была другая человеческая плотность, я ощущал тех людей, которые вокруг меня невероятно ценными, интересными и очень значимыми в моей жизни. Вот я про них и написал.
А там есть люди, с которыми вы до сих пор поддерживаете какие-то
есть,
отношения?
Есть.
Да? Друзья или старшие? Там, кто-то?
Есть, но все равно это люди, с которыми я встречаюсь фрагментарно. Это наше общение так превратилось в такую тоненькую струйку воспоминаний. А тогда это было прямо такое вот невероятное живое общение.
А почему именно этот период? Он для вас чем-то вот важен?
Юность.
То есть то, что было, то, что закладывалось.
Да. И когда меня спрашивали журналисты, почему эта книга про прошлое, я говорю, это абсолютно сегодняшняя книга, потому что это пишет 40-летний человек, который эту книгу в 20 лет я не мог написать, я не ощущал ценности юности. Это можно, это книга сегодняшняя, это и сегодняшнего времени, опять же. Ускользнула эпоха. Там только в одном персонаже чувствуется ускользающая эпоха конца 80-х, начала 90-х. Там есть такой персонаж, который все время фантазирует, что-то придумывает, шалит. Это такой вот тот самый погибший бананан из Ассы. И вот такие люди, они появились и исчезли. И они жили все какое-то очень короткое время. И они были чудесными, и ощущали время это как прекрасное, хотя в то же самое время чуть ли не вся страна собиралась уехать в эмиграцию. Вот. Нет, это посвящение юности и никаким образом не той эпохи. Я далек от ностальгии и никогда не ностальгировал.
А что вот происходит с этими воспоминаниями, когда вы их выговариваете? Вот вы их выговорили в книжку, в сборник рассказов. вы от чего-то освобождаетесь? Вот как я поняла, почему задаю этот вопрос, Жень, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что все, что вы пишете, это очень личностное, все из вас абсолютно сделанное, все в хорошем смысле на продажу, как любое творчество, оно, собственно говоря, на этом построено. И когда, почему я об этом спросила, вот ваши какие-то армейские воспоминания, я поняла, почему это, вот вы это сделали, почему вы это произнесли, почему вы об этом рассказали, почему вы это продолжаете играть, говорить, я не знаю, играете ли вы сейчас этот спектакль.
Редко
или нет. Но, тем не менее, он существует отдельно от вас уже. Вот здесь такая же ситуация? Нужно от чего-то освободиться?
Нет.
Нет?
Нет. Наоборот. И при этом я пишу там в коротенькой аннотации книжки, что я не понимаю, почему именно вот эти люди, хотя, кажется, вот так, когда вспоминаешь, там, 40 лет, людей было какое-то бесконечное количество. Есть также ощущение, что их еще бесконечное количество будет. Но почему-то совсем немного, всего 10 каких-то людей сильно запомнить, хотя они не были самыми главными людьми в жизни. И почему-то именно они смогли стать литературными персонажами, и их жизнь, и их история в моей жизни стала фактом и предметом искусства. Ну, если называть мою книжку искусством. Да? Мне так хочется ее все-таки считать, я так к ней отношусь. Простите. Это тоже странный факт. И здесь я не освобождаюсь. История, как я съел собаку, это было даже не расставание с прошлым, а такое очень осознанное желание избавиться от обиды и перевести воспоминания о службе из разряда тяжелых в разряд прекрасных. Вот. Получилось. Здесь мне хотелось сказать, сказать про этих людей какие-то слова. Не знаю, прочтут они. Многие из них не прочтут. Те соседи, которые были у меня в Кемерово, вряд ли вообще книжки читают. Ну, мне кажется, если бы они прочли...
А соседи были такие нечитающие?
Ну, да, был, например, милиционер. Он не читал ничего, точно, даже газеты.
Вдруг он перековался за эти годы?
Нет, я надеюсь, нет. Это ж как же, что же это должно с ним произойти, чтобы он так перековался? Я не желаю ему такого несчастья.
У нас в студии Евгений Гришковец, напомню, я нашим слушателям. Сейчас у нас новости, возвращаемся из прошлого в настоящее, и потом продолжаем нашу встречу в рамках передачи «Книжное казино».
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Часов 30 минут в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Члены общественной палаты и депутаты Госдумы намерены вмешаться в ситуацию вокруг новорожденного россиянина, который находится в турецком госпитале. Уже создана оперативная группа. Между тем, бригада врачей Центра медицины катастроф готова вылететь в Турцию сразу, как только местные врачи дадут добро на перевозку новорожденного. Об этом в нашем эфире заявил замначальника штаба Всероссийского центра медицины катастроф Борис Гребенюк. Пока медики запрещают перевозить ребенка. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер призывает не спешить с разрешением вопроса о статусе Косово. Как он сказал в эфире нашей радиостанции, эту проблему можно решить только в русле взаимопонимания со всеми заинтересованными сторонами. А это взаимопонимание можно найти только в процессе длительных переговоров. При этом Шрёдер предостерегает от односторонних подходов к решению проблемы Косово. «Я думаю, — сказал Шрёдер, — что нужно разделять российскую и американскую позиции по этому вопросу». Во время саммита АТС в Сиднее произошло авиа-ЧП. Как сообщается, самолеты австралийских ВВС перехватили гражданский самолет, который нарушил воздушное пространство над Сиднеем. Источники в военном командовании сообщили на условиях анонимности о том, что самолет не отвечал на радиоконтакт. Его перехватили два истребителя. Они конвоировали самолет на посадку в аэропорту на окраине города. Стали известны некоторые подробности инцидента на стадионе, где выступал президент Афганистана Хамид Карзай. Как выяснилось, стрельбу открыли полицейские. Об этом сообщает западное информагентство. Ранее была информация, что стрелять начали боевики. Выяснилось, что офицеры стреляли в воздух у входа на стадион для того, чтобы предотвратить стихийный наплыв людей. К тому моменту, когда президент начал свое выступление, стадион был заполнен. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Хамид Карзай, который перенес не одно покушение в течение нескольких лет, прервал свое выступление. Его вывели со стадиона многочисленные охранники. В Москве задержали женщину, которая подозревается в нескольких кражах из офиса ВГТРК. Как сообщают источники в правоохранительных органах, эта женщина приехала в Москву из Магаданской области. По предварительным данным, 6 сентября днем она проникла в служебное помещение телерадиокомпании и стащила оттуда мобильный телефон и фотоаппарат у одной из сотрудниц. В милиции предполагают, что кражи из офисов были постоянным промыслом задержанной. Под видом желающей дать рекламу, она проникала в офисы различных компаний и пользовалась невнимательностью сотрудников. В настоящий момент эта информация проверяется. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на завтра 25 рублей 66 копеек. Курс евро 35 рублей 8 копеек. В Москве завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ближайшую ночью плюс 5, плюс 7, а завтра днем до 10 градусов. Сейчас столица плюс 9, давление 737 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 87%. И до конца этого дня существенных заметных геомагнитных возмущений синоптики нам не обещают. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Внимание тех, кто следит за красными щитами. «Эхо Москвы» раскрывает тайну телефона на красных щитах. Первая пропущенная цифра – ноль.
Повторяем, цифра – ноль.
Все дозвонившиеся по телефону, указанному на красных щитах, получают специальный тариф «Кобра» и скидку.
Подробности на сайте newoperator.ru.
Сборная России в финале Кубка Федерации. С 15 по 16 сентября на Малой спортивной арене «Лужники» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Федерации между женскими сборными командами России и Италии по теннису. Сборная России ждет вашей поддержки. Билеты в кассах спорткомплекса «Лужники». Круглосуточная служба информации. 105-77-77.
Сегодня в 16.57 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Продолжаем наше книжное казино. Сегодня у нас в гостях Евгений Гришковец, который представляет вам свою новую книгу. Называется она «Следы на мне», издательство «Махаон». Сейчас я прочту вопросы для вас, уважаемые слушатели. Минут через 10 будем принимать ваши ответы по телефонам прямого эфира 363-36-59. Я немножко тут переформулировала вопрос, связанный с творчеством Евгения Гришковца. Известно, что спектакль есть в репертуаре у Евгения Гришковца, который он играет вместе с Александром Цикало. Кого из известных писателей можно считать соавтором этого спектакля? Вот так я спрошу хитро. Можно?
Красиво.
Итак, назовите писателя, которого можно считать соавтором спектакля, который играет Евгений Гришковец и Александр Цикало. Не буду называть название, поскольку это будет прямая подсказка. Следующий вопрос. Назовите имена двух великих латиноамериканских писателей, поссорившихся 30 лет назад. А, поссорившихся на 30 лет из-за женщины и лишь недавно помирившихся. Ну, это Пархоменко явно здесь рука. Вот я прям чувствую это.
А чего же не помирились-то?
Почему помирились?
Да, что старые женщины,
старые стали. Итак, назовите имена двух великих латиноамериканских писателей, поссорившихся на 30 лет из-за женщины и лишь недавно помирившихся. Кому принадлежат слова «смеяться право не грешно над всем, что кажется смешно»? Без вариантов. Пожалуйста, назовите автора. Эллочка Щукина, следующий вопрос. Легко и свободно обходилась 30 словами. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет, как известно, 300 слов. А вот сколько слов, по мнению Ильи Ильфа и Евгения Петрова, составлял словарь Вильяма Шекспира? Пожалуйста, назовите точную цифру, которая указана в первоисточнике. Я имею в виду не Шекспира, а, конечно, Ильфа и Петрова. Следующий вопрос. Опять же цитата. Кому, по вашему мнению, принадлежит выражение «польза не во многих, но в хороших книгах»? Еще раз. «Польза не во многих, но в хороших книгах. Варианты ответа тут мы вас жалеем. Выбирайте правильный. Гёте, Сенека, Лев Толстой. Кто из них сказал это? Ну и, наконец, наверное, последний вопрос. Откуда пошло выражение «растекаться мыслью по древу»? Назовите, пожалуйста, литературный первоисточник.
Я вот знаю так. Ответы только на первый и на последний вопрос.
И вот тут я хочу задать вопрос касательно вашего университета. Герои вашей книги – это, видимо, кто-то, кто преподавал в вашем вузе или как?
У меня есть, да, два рассказа в этой книге, героями которых являются совершенно реальные преподаватели университета и филфака Кемеровского государственного университета того времени, когда я там учился. Это декан Василий Николаевич Данков, и разгорелись бурные споры на филфаке, потому что этот рассказ там давно читают, еще с лета. И кто-то считает, что я очень жестко прошелся, кто-то считает, полагает, что я недостаточно жестко написал. Не написал, как написал. И все-таки написал, что я очень рад, что этот человек был в моей жизни. И там также есть человек, благодаря которому я получил филологическое образование, Михаил Николаевич Дарвин, мой научный руководитель. И он, я пришел тогда на День открытых дверей, на филфак, и видел человека, который что-то говорил. Но мне, я точно помню, что тогда я поступил на филфак не из-за того, что он говорил, а из-за того, что он выглядел хорошо. Что он хорошо выглядел, что я видел, что вот есть такой человек, что он, наверное, ученый, но он не похож на какого-то Паганеля, на какого-то там, на какого-то... Он хорошо одет, симпатичный, веселый, остроумный, у него есть машина. Потом вот, значит, наверное, можно быть филологом, жить интересно, читать книги и еще при этом как-то выглядеть по-человечески. Вот это меня больше всего удивило, обрадовало, и я поступил на филфак.
У нас есть вопросы, которые присылали наши слушатели на наш интернет-сайт. До начала программы давайте воспользуемся моментом. Я прочту несколько вопросов. Оксана пишет: «Здрасте, Евгений, уже пошли рецензии на новую книгу, и опять критики вас учат. Плохой стиль, это язык театрального выступления, а не литературы, т.п. Короче, литература должна быть литературной. А где, в каком учебнике написано, что писать можно только так, как советуют критики? Что вы думаете о праве автора на свой стиль?» А что, ругают уже, что
ли? Я не читал. Я читал только хорошую пока. Да нет, не знаю, театральную. Я не думаю. Это, наверное, какие-то прежние
старые лицензии, недруги.
Критики не друзья, не враги. Ну что?
То есть вы с ними дружите? У вас есть друзья среди критиков?
Среди театральных критиков есть.
А среди
литературных критиков не припомню. Я просто не стал совершать ошибки, когда вошел в литературное сообщество, и не стал знакомиться ни с писателями, коллегами, ни с критиками. И поэтому меня это меньше не так беспокоит.
И вам все равно, в какую нишку они вас помещают? Они же там как-то куда-то...
Ну, помещают, да? Куда-то. Ну, что? Ну, я читаю критиков, и я понимаю, что у меня как минимум... Они привыкли все-таки к диким, очень диким писателям критики. Ну, таким, которые вот так вот что-то занимались чем-то, физикой или химией, или еще чем, ботаникой, а потом раз написали какие-то литературные произведения, и они вот так вот с ними разговаривали, все-все, мы все... Нет, со мной бессмысленно на эту тему говорить, потому что я же читаю вот эти критические статьи, и понимаю, что я просто чуть-чуть получше образован, чуть-чуть хотя бы. И самое забавное и самое печальное в то же самое время, это, ну, я понимаю, что критикам приходится очень-очень много читать книг. Каждый день по нескольку и постоянно писать. Это
нечеловеческая работа. Поэтому они их иногда не читают.
Да, или читают как-то по диагонали. А потом пересказывают краткое содержание книги. Перескажи любой, даже объективный шедевр, краткое содержание, получается какой-то, ну, какая-то чепуха, и потом писатель-то выглядит каким-то идиотом. Зачем было писать два тома, ну, в связи с таким вот, в общем, банальным, с банальной фабулой такой.
Хорошо. Тогда вдогонку вопрос, поскольку человек читающий, а не только пишущий. Вот вы как ориентируетесь в современной литературе, если имена незнакомые, чей вкус вас может стимулировать на прочтение какого-то конкретного произведения, на знакомство с каким-то новым автором?
Чаще всего, как в фильме «Бриллиантовка», по совету друзей.
То есть, если кто-то скажет, что это друзья, кому вы доверяете?
Иногда обращаюсь к вызывающим доверие продавцам. Иногда покупаю из-за обложки, чаще всего ошибочно, никуда не попадаю. И все-таки есть издательства, которые, ну, прямо так вот, ты думаешь, ну вот это вот точно, вот они плохого не посоветуют.
А вот эти вот литературные обозрения не читаете, не ориентируетесь на них в различных журналах, газетах?
Нет, вот в журналах и газетах читаю. Читаю вот эти вот заметки, которые там рекомендуют, книжечки, еще фотографии книжечки. Ну, чаще всего из этого ничего не подчерпнуть. Это же все в основном ироничные такие высказывания, короткие и ироничные. Ну, понятно почему. А ирония, она ничего не дает, ничего не объясняет. В иронии нет позиции. Это же очень просто. Позиция там, где есть бесстрашие, а критики давно уже не имеют, собственно, такого ярко выраженного мнения, и все их мнения и любовь сосредоточены где-то в прошлом.
Это... А разве у вас нет иронии в ваших произведениях и самой
иронии? Нет, у меня другая ирония. Но самая ирония сколько угодно, но ирония другая. Ирония же много разных.
Евгений, здравствуйте, пишет Игорь. Видел город, спектакль в Табакерке и в школе современной пьесы. Понравилось, но не могу определиться, где больше понравилось. А вам, как автору?
Ой, ни за что не скажу. Ни за что не скажу. Это сильно разные спектакли. И там чудесная сценография, и совсем разные актеры, и очень по-разному сыграны. Единственное, что мне... Вот самая любимая моя постановка «Города» сделана в Париже, по той простой причине, что французы очень быстро играют эту пьесу. Эта пьеса рассчитана на час 40 сценического времени. И в «Табакерке», и в «Школе современной песни» она идет дольше. Чуть-чуть медленно говорят. А там быстро. Вот как надо, как я задумал. То есть мы же в жизни говорим быстро, в театре говорят медленно. Нет, не устраивает.
Ну как, а поиграть артист? Что же вы их лишаете права? Наиграться в волю.
Ну да, действительно.
Ну, что молчать.
Просто текст учите говорить.
Ну, конечно.
Все, я беру свои слова обратно.
Евгений Валерьевич, пишет вам Марина. Какие книги вы читаете своим детям? Чем объясните, что книг, рассчитанных на детскую аудиторию, очень мало? В основном это произведение написано лет 50 назад, то и больше. Не возникало ли у вас желания написать что-то для современных малышей?
Желание не возникало, потому что нет замысла. Я совершенно не знаю, что им писать. С дочерью мы читали Джека Лондона. Дубровского читали вот совсем недавно. Ей скоро 12. Но она не очень хорошо читает, очень медленно. И пока еще не получает удовольствия от чтения. А вот пока еще она не втянулась, она не почувствовала. Но я сам помню, что я начал читать запоем в 12 лет. Эдгара По мы читали, и что-то еще. Маленькому, которому 3 года, читает Лена, жена, читает азбуку. Я запоминаю там стихи. Дуня дыню проглотила и другую смолотила. Что-то такое там. Чудесные стихи, по-моему, совсем недавно написаны, свежие. Вот. Да, и сидит на лавке, требует добавки. Вот так хорошее. Да.
Очень ироничное.
Да, да, Д, на букву Д. Это из букваря. Кстати, букварь хороший. А очень ироничный, опять же, жизнеутверждающий.
Жень, вот. И вопрос вопросов. Угу. Конечно же. Мы вас, собственно говоря, ради этого позвали. Угу. Какую рекламу вам сделан Луговой?
Луговой?
Да. Как вы об этом узнали? Кто вам первым рассказал? Или вы слышали это сами, своими ушами?
Значит, сначала был звонок. Не берусь точно утверждать, с какого-то информагентства. Не зря новости, откуда-то еще. Звонок: здравствуйте, а у вас были контакты с английской разведкой? Говорю, конечно, были. А я прилетел из Тюмени рано утром. Говорю, конечно, были. Вот, чисто барышня поймала сенсацию. Говорю, да? А с кем? Говорю, с Джеймсом Бондом. А что вы так вот как-то так? Я говорю, ну а что вы меня спрашиваете? А вы что, не знаете? Я говорю, конечно, знаю. А что я должен знать? Тут она поняла, говорит, извините, мы вам перезвоним.
Что-нибудь вас там заиграло?
Я не понял. Я думал,
не ёкнуло?
Ну, я думал, шутка, хотя чувствую, но точно не первые.
Ну, когда говорят, а вы что, не знаете? И мы вам перезвоним, вот тут не стало не по себе.
Ну, там английская разведка, ну, это же, ну, бред, ну, как, ну, что это такое? Ну, кто-то шутит или совершенно там не лепится. А потом мне уже сообщили, сначала я не понял, я ехал в такси тогда из аэропорта, я не понял, меня не нашло. А вот когда мы разговаривали с Михаилом Михайловичем Жванецким на эту тему, он сказал: знаешь, а я тебе завидую. И ты, знаешь, не сомневайся, все писатели тебе завидуют. Вот. А потом, когда я еще увидел это по телевизору, а потом еще понял, на каком уровне этот вопрос обсуждается, я... Ну да, я, конечно, совсем обалдел. Я понял, какое забавное приключение. Ну, совершенно приключение. А потом, когда я еще увидел интервью Лугового, когда он на скамеечке сидит, держа мою книгу, вертит ее в руке, и говорит, когда мне ее передали, я ее от корты до корты перелистал. Ну, не читал, конечно. Вот это меня совсем обрадовало. А какие были чудесные комментарии. Потом, какие были предложения печатать эту книгу со стикером «Рекомендовано МИ-6». Или там полковник Исаев тоже читал. А еще же потом, буквально на третий день появился анекдот хороший. Я в интернете прочел. Могу рассказать. Патрушев и Путин сидят в аэропорту. Патрушев как... Он читает книжки. И Патрушев спрашивает: Владимир Владимирович, а что вы читаете? Я читаю Бёля на немецком. Да? А вы? А я тут Гришковца рубашку. Ну как интересно. Да нет, по работе. Вот. Ну, это же, ну, это приключение, да,
это
прямо.
Это,
ну,
да, попал в историю, буквально.
Ну,
в смысле,
очень забавно. Конечно, да? Думаешь, ну, елки-палки, ну как же. Но я понимаю, почему. Все-таки я понимаю. Во-первых, книга небольшого формата.
Очень удобно.
Да, она удобная.
Почти шифровки используют.
Да, потом она белая, на ней хорошо остаются отпечатки пальцев. Нет, это я пошутил. Но потом, если бы человек ходил, ну, там, не знаю, с Карамзиным, это вызывало бы подозрение. А так, ну, книжка, вот она подается везде. Это такая там...
Модный автор, да?
Потом, ну, как бы тут все нормально, понятно. Разумно, понятно.
Жень, ну вы же понимаете, что это сюжет.
Абсолютно. Но только я...
Надо как-то же его...
Ну, я не владею этим. И если... Я понял...
Так, а вам не захотелось познакомиться с Луговым лично?
Нет. Нет.
Пожать ему руку.
Ну, знаете, ну что, начать... Тем более он... А вдруг ему книжка не понравилась, тем более он ее не читал. Не надо знакомиться с читателями, не надо. А вот познакомиться не захотел. Потом шпионскую книгу я точно не начну писать, поскольку шпионскую книгу точно не будут читать шпионы. А я не хочу лишаться никаких своих читателей.
Ну, на самом деле, правильно сказал Михаил Жванецкий, безусловно. То, что завидуют все писатели, это точно, что каждый, когда это все произошло... Любого возраста, представитель любого поколения рвал на себе волосы и кричал: «Ну почему не я?
Ну почему я дурной вкус? Ну шпионы, да!»
Ну что, берите наушники, будем отвечать на вопросы на наши. Наши слушатели готовы, я так понимаю, 363-36-59, телефон. Сейчас я уберу интернет и включу... Телефончик, да, он есть. 363-36-59, телефон прямого эфира. Если вы готовы, выбирайте один вопрос, ответ на который вы точно знаете, и звоните, мы будем записывать ваши координаты. Поехали. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте.
Я Елена.
Да, Елена.
Хочу ответить на самый легкий третий вопрос. Так. Это Грибоедов, «Горят ума», слова Чацкого.
Это что? Какие слова?
Третий вопрос. Мне это право не грешно, но что вам кажется смешным?
Вам показалось, что он легкий, поскольку это и не Грибоедов вовсе, да?
Серьезно?
Да, к сожалению, вы ошиблись, не попали, но в качестве подсказки могу сказать вам, что фамилию этого писателя Евгений Гришковец вот буквально недавно что-то случайно помянул. Давайте следующий звонок, пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, алло,
алло,
говорите, да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Марина.
Да.
Я хотела бы ответить на вопрос, самый последний.
Да.
Растекаться мыслью по древу.
Да.
Это впервые, по-моему, условия полку Игорева.
Совершенно верно,
правильно.
Все правильно. Вы откуда звоните?
Из Москвы.
Из Москвы. Гришковца как вам? Дать или не дать?
Я просто хочу передать ему привет и сказать, что замечательный автор. Я, кстати, тоже родилась в Сибири. Вот.
А где?
В Омске.
О, прекрасно. Вы
ну
там недавно, чудесно.
Книжку тогда мы вам подпишем обязательно. Спасибо вам за звонок
большое.
И ждите звонка после программы. Отлично.
Спасибо.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Я хотела бы ответить на вопрос. Словарь Вильяма Шекспира,
да,
насчитывал 12 тысяч слов.
Совершенно верно. По мнению Ильфы Петровой, именно столько слов там и было. Как вас зовут?
Ирина.
Ирина, вы откуда звоните?
Сейчас зову из Завидово.
Из Завидово. Какое хорошее место.
Да, да, да.
Да. Хорошо там? Хорошо там у вас?
Да, хорошо.
Да? Книжки читаете, отдыхаете?
Книжки читаю, читаем, отдыхаем.
Отлично. У вас будет пополнение в вашу библиотеку. Принимайте. Спасибо вам за звонок. Ждите звонка после передачи. А следующий звонок, пожалуйста. Мы готовы. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте, пожалуйста.
Я хотел ответить на вопрос.
Да.
Чье выражение «смеяться право не смешно»?
Да, не грешно. Это...
Да. Да, не грешно. Угу. Это Пушкин.
Нет. Не Пушкин.
Даже не Плюшкин.
Да, да. Но уже тепло.
Угу.
Следующий звонок, пожалуйста, 363-36-59. Алло, здрасте. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу сказать о фразе «польза не во многих, но в хороших книгах».
Так.
Это Сенека сказал.
Сенека, совершенно верно. Вы с ним согласны?
Да, конечно.
Ну, какие книги, по вашему мнению, хорошие?
Хорошие те, которые зачитываются до дыр.
Так, у вас есть такие?
Конечно.
Назовите.
Ну, например, Ильфа Петров, очень люблю его собрание сочинений.
Как вас зовут, простите?
Виктор.
Виктор. А Евгения Гришковца читали?
Нет еще.
А хотите?
Конечно.
Отлично. Тогда он ваш.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Ждите звонка после передачи. Следующий звонок, пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Слова Карамзина.
Карамзин. Послание к Александру Плещееву. Смеяться право не грешно над всем, что кажется смешно. Совершенно верно. Как вас зовут?
Анна.
Анна, спасибо вам большое. Вы звоните откуда?
Из Москвы.
Из Москвы. Спасибо вам. Ждите звонка после передачи. Вы у нас тоже победитель. Что у нас остается? Назовите имена двух великих латиноамериканских писателей, поссорившихся на 30 лет из-за женщины, лишь недавно помирившихся. И какого писателя можно назвать соавтором Евгения Гришковца в спектакле, который он играет вместе с Александром Цикало? Все остальное мы, на все остальное мы ответили, что ли, да, Май?
Да, ответили, да? Да.
Ну что ж, давайте попробуем еще. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ольга, я звоню из Москвы.
Да.
Может быть, это писатель Чехов?
Соавтор Гришковца?
Да.
Не знаю, конечно, это соавтор Чехов, доктор.
Только не этого спектакля.
Ну, в принципе, мог бы.
Мог, да, он всегда присутствует.
Хорошо.
Ну что, ну нет все-таки.
Нет пока, нет пока. Еще. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, пожалуйста. Говорите.
А можно ответить?
Да, конечно, конечно, мы ждем.
Это Эдгар По.
Эдгар По, совершенно верно. А как вас зовут?
Сергей.
Сергей, вы смотрели спектакль По-По?
Я смотрел все спектакли по нескольку раз.
То есть попадет книга в хорошие руки.
Хорошие руки, свежая, теплая книжка.
Вот тогда вы нам и скажите, чем же так вам нравится Евгений Гришковец? За что вы его так любите?
Он как-то рассказывал, что к нему подошел один зритель и сказал, откуда ты все про меня знаешь? Угу. То же самое, откуда он все про нас знает? Ну вот лично про меня. Это удивительно.
Сергей, большое спасибо. Я покраснел сейчас. Вам не видно, а я фактически это сделал.
Сергей, книга «Следы на мне», она вас ждет. Это и на вас тоже следы, вы поняли?
Спасибо.
Да?
И я оставлю в этой книжке след для вас, Сергей.
Хорошо.
В виде автографа.
Спасибо.
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 Ну что, у нас остался один ответ, один вопрос, на который пока нет ответа, поэтому есть время еще. Давайте на СМС +7 985 970 45 45. Что же это за два писателя таких латиноамериканских, которые 30 лет не разговаривали за женщины, а потом недавно помирились? Оба они, по-моему, издаются в издательстве у Сергея Пархоменко, да, Майя, тот и другой. Да.
Да,
и одного из них мы даже сегодня упоминали в разговоре.
Они испаноязычные или
испано-испано. Испано-испано. Евгений Гришковец, что нам ждать от вас в будущем? Я имею в виду, прежде всего, меня интересует театр, поскольку давно что-то вы не делали ничего нового на театре.
Ну, да, новых спектаклей не делал. В следующем сезоне буду выпускать новый спектакль, моноспектакль. И над ним я сейчас тружусь. Это из-за того, что 3 года я занимался совершенно другим делом, я просто практически забыл, как это делать.
А что вы делали 3 года?
Я писал книги.
То есть вообще театра не касались?
Нет, я много играл и сделал спектакль. Как,
но не писали.
Ну, это, во-первых, был коллективный труд, а во-вторых, да, я все-таки писал, это очень разные занятия, очень.
Вот тебя нет?
Да, даже сейчас вот просто ощущаю физическую необходимость создания нового спектакля и моноспектакля, и по тем самым правилам, по которым делались прежние мои работы. Но сначала я завершу роман, который я сейчас пишу. Я пишу самую, наверное, объемную свою книгу, потому что у меня все спектакли 1:40, и все книжки 300 страниц вот в таком вот формате. Что-то я прям не понимаю. Но эта книжка будет объемнее. Рабочее и, наверное, постоянное название этого романа будет «Асфальт». Написано около половины. Угу. Думаю, что книга выйдет в апреле в издательстве «Махаон».
Тоже автобиографическое произведение?
Нет, нет, нет. Нет, это будет рифмоваться с романом «Рубашка», угу. Но только на основе... Уже после романа «Рубашка» я, кстати, писал и повести, и рассказы. И теперь и вот в книге «Следы на мне» я впервые занялся портретом. Угу. И ощущаю уже достаточное оснащение писательское. Потому что я просматриваю «Рубашку» сейчас. И мне нравится, забавно, но вижу, насколько это было беспомощно написано. И вот этот вот роман... Прямо вот вообще я отрывался от него, я писал все лето, и я не знаю, отрывался от работы прямо, не знаю, ну, вот что называется, с мясом. А сейчас придется до ноября не писать, а много гастролей. Угу. И в ноябре опять продолжу, и буду заниматься только этим. Вот это такая вот работа. Ну, прямо счастье какое-то, не знаю. Прямо счастье.
Ждем «Асфальт» с большим интересом.
Я не знаю, какой он получится, но то, что писать его, счастье, это точно. Вот вообще писательская работа – это самая, наверное, элегантная, самая комфортная, самая независимая, самое счастливое дело.
Зачем вам живой журнал? Смотрю, вы там регулярно как-то отмечаетесь, да, оставляете следы и не халтурите.
Пару раз в неделю обязательно. Ну, как? Это... Хотя я не владею компьютером, но сказать, что я не знаю, что такое интернет, и не пользуюсь этим, закрываю на это глаза. Это, знаете, сейчас, чтобы не знать, что такое интернет, нужно гораздо больше усилий, чем на то, чтобы его знать.
Да, потому что он вламывается в дом, да, конечно.
Да. И я хотел предложить вот такой способ общения, какой предложил. Он оказался эффективным. Мне интересно то, что там происходит.
Как вам публика? Это другая публика? Вот сетевая?
Публика сетевая... Может быть, она и совпадает с читающей, но там она ведет себя иначе. Она себя иначе ведет. Сначала меня это сильно заинтересовало, потом я понял, что там происходит такое расслабление. Угу. Я понял, что это мой живой журнал. Интернет-то общий, а журнал-то мой. И я предложил свои правила игры, и на них стал настаивать. И там образовалась атмосфера, отличающаяся от других. И эта атмосфера мне нравится. И по каким-то людям я скучаю. В чьи-то ЖЖ я заглядываю, и как минимум процент хороших ЖЖ так же невелик, как процент хорошей mm-hmm. литературы, хороших спектаклей, всего хорошего. Но тем не менее, как минимум, несколько я нашел, которые мне прямо произвели впечатление не литературное, а человеческое, потому что литературы в интернете я не нахожу. Mm-hmm.
Ну что же, мы должны уже заканчивать. Действительно, когда Женя вошел в студию, он говорит, давненько я вас тут не был. Угу. Наши встречи должны быть все чаще, конечно, безусловно.
Но вот в апреле.
Просто обязаны. Давайте. Да. Да, обязательно. Желаем всяческих успехов. И вот такое ложное ощущение, что очень просто быть Гришковцом, оно действительно очень обманчивое. И на это покупаются очень многие люди. Вот тут сам факт даже того, что за все эти годы, пока Евгений Гришковец существует как драматург, как писатель, как единица творческая, другого Гришковца не появилось, никаких клонов нет, обратите внимание. Даже никто под вас, никто даже не пробует писать.
Пробовали.
Казалось бы, так просто. Угу. А вот не просто. Пробовали, да?
Пробовали. Но я им сочувствую, потому что как только ты попадаешь в сравнительную систему с кем-то, это очень тяжело, это никому не хочется. Но простите, я был чуть-чуть раньше.
Вот на этом мы закончим нашу встречу. Спасибо большое, Женя.
Спасибо.